Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро! Журналист Наталья Губская в студии за режиссерским пультом Людмила Чаус. А знаете ли вы, друзья, радио, какой сегодня день? Во-первых, 30 октября 1696 года по настоянию Петра I Боярская дума решила, что в нашей стране морским судам быть, и это стало точкой отсчета истории российского военно-морского флота. Во-вторых, сегодня поздравляем всех инженеров-механиков, умные люди, двигатели отечественного прогресса, а теперь еще и создатели технического суверенитета страны, думаю, что я не преувеличиваю. А в-третьих, 30 октября в России день тренера. Можно воспринимать впрямую день спортивного тренера, а можно и в профессиональном смысле. Кто помог понять, преодолеть, подняться на новую ступень, всем этим людям сегодня хороший повод сказать спасибо за науку. Ну, а мы сегодня будем говорить о другой науке. О науке не ошибаться, вернее, знать, где опасно и как эти опасности преодолевать или обходить. И поможет нам в разговоре гость. Доброе утро, говорю Сергею Венцелю.
Доброе утро.
Это начальник отдела аналитической и образовательной деятельности Национального центра информационного противодействия экстремизму и терроризму в образовательной среде и сети интернет. Вот такое длиннющее название. Но а суть в том, что команда энтузиастов-единомышленников помогают людям сориентироваться в окружающей среде, в которой очень много угроз, часть из них исходит из интернета в том числе. Сегодня утром мы попробуем обозначить точки, где должны заострить мы с вами внимание, как не попасться на крючки и манки. Сергей, очень популярна сейчас тема истории, ее надо изучать, и не только современную, идти вглубь, и чем глубже ты понимаешь, осознаешь свои корни, тем вроде бы крепче стоит дерево. Тезис абсолютно положительный, но на этом тезисе играют люди, у которых цели совсем иные.
Да, да, все верно. Важно понимать, что у нас есть и угрозы, с которыми мы раньше сталкивались, есть и опыт, накопленный по противодействию данным угрозам, в том числе угрозам террористической, экстремистской направленности, да даже угрозы, которые мы сейчас имеем на фоне проведения специальной военной операции со стороны украинского национализма, со стороны ряда наших геополитических противников. Мы это все проходили в период Советского Союза, и тут важно понимать то, что определенные методы противодействия действия уже накоплены.
Новое — это хорошо забытое, старое?
Конечно. Но с адаптированной по реальности, так сказать, под текущую реальность. Потому что мы же сейчас живем в эпоху цифровизации, мы живем в эпоху использования новых медиа, социальные сети, мессенджеры, видеохостинги. Немножко изменился ландшафт, но мир остался прежним.
А давайте тогда о том, чего в Советском Союзе, ну, мало кто увлекался в Советском Союзе, например, рунами. Сейчас это активная точка знаний, и тем не менее с ними можно уйти как в науку, так и...
Да, руны – это древнегерманская письменность, которая использовалась для составления саг викингов.
Ну,
для...
часть мировой часть... истории, да. Культурной, литературной. Более... Как бы все хорошо.
Да, более того, и нынешней мировой современной культуры, взять того же Толкина, взять тот же «Властелин колец», там же использовалась руническая символика для письменности и так далее. И еще важное направление – это как раз-таки научные исследования, актуальные научные исследования и так далее. Ну и более того, массовая культура, здесь не забываем тот же сериал «Викинги», который в 10-е годы набрал огромную популярность как раз-таки про то, что происходило в древности. Но здесь важно подчеркнуть, что если человек одновременно увлекается даже не в научном плане, но при этом и проявляет огромный интерес к различным радикальным течениям, к различным фундаменталистским течениям такого националистического характера и копирует, по сути, поведение в своем реальном мире и виртуальном мире, там, допустим, распространяют определенные материалы. Например, есть там иронические какие-то компоненты, но в то же время там может попадаться и нацистская символика, и фашистская символика, потому что это не совсем одно и то же. Фашизм, как мы помним, это Италия в первую очередь, нацизм — это Германия. А у нас и та символика запрещена, согласно действующему законодательству. Но когда мы говорим про нацистскую символику, какой у нас знак в первую очередь всплывает? Свастика. Но помимо свастики было огромное количество и другой символики, которая использовалась дивизиями СС и так далее.
Давайте здесь уточним вот какой момент. Человек, который увлекается рунами, историей, культурой, он-то намеренно себя не уведет в сторону экстремизма, потому что он изучает и он знает. Это, скорее всего, руническую историю будут использовать люди злонамеренные для того, чтобы под видом истории и культуры это внедрить в головы изучающих.
Да, возможно, самые разные модели радикализации. Но здесь важно понимать, что не все это террористы и экстремисты являются людьми со средним уровнем образования. Очень многие из них, особенно лидеры террористических и экстремистских организаций, это люди с высшим образованием. Если посмотреть на лидеров экстремистских организаций, террористических организаций, тех же, которые сейчас есть, которые запрещены в Российской Федерации, люди с высоким уровнем образования. Здесь важно понимать, что они используют это для того, чтобы достигать своих противоправных целей.
Но тогда мера какая упреждающая. Невозможно же нам сейчас сказать, не ходите на обучающие курсы, просветительские курсы.
Мы запретить всем не можем, потому что мы, опять же, мы живем в эпоху новых медиа. Человек может зайти в социальную сеть, найти, что ему интересно, и погружаться в это. С точки зрения профилактики, наша задача...
На что обратить внимание?
Да, мы в первую очередь говорим, на что обратить внимание. Мы говорим, с одной стороны, о действующем законодательстве, и говорим то, что вот такие есть явления, они запрещены в нашей стране, и за это можно получить либо административное наказание, либо уголовное наказание. Далее мы рассказываем о медиаграмотности, то есть мы говорим о том, на какие крючки могут подсадить человека, какими слабостями могут его воспользоваться в такие когнитивные ловушки. Там, допустим, человек достаточно сильно подвержен влиянию чужого мнения. Когда он попадает в противоправное сообщество, там пытаются воздействовать на него с точки зрения того, чтобы показать, а вот это мнение большинства, ты должен следовать за этим большинством. Но если мы посмотрим на состав этой группы по сравнению со всем пользовательским, там, допустим, рунетом, окажется то, что это маленькое количество, небольшая аудитория. Но человек, который погрузился в эту аудиторию, он будет думать о том, что да все разделяют такую точку зрения, о чем я хуже и так далее.
То противоядие есть... какое в данном случае? Думать, анализировать, сравнивать.
Да, развитие критического мышления. Здесь очень важно, особенно на фоне СВО, акцент на медиабезопасности, на развитии критического мышления и на развенчивании различных фейков и других методов информационной войны, которая против нас ведется. Мы можем посмотреть на примере того, как украинские спецслужбы пытаются вовлекать наших детей в противоправную деятельность, что они используют. Либо какие-то идеологические установки, либо материальные выгоды, но пытаются втереться в доверие человеку и потом побудить на определенные противоправные действия.
Втираются как? На каких ценностях играют, на каких фразах?
Если это материальные аспекты, то здесь достаточно все просто. На жажде человека заработать достаточно быстро большую сумму и не таким затратным путем, так сказать. То есть не надо заключать никакие трудовые договоры, не надо там ждать, пока тебе начислят зарплату и так далее. Если мы говорим про идеологические аспекты, то здесь вербовщики заходят с позиции то, что у нас же есть определенное количество людей в стране, которые не согласны с проведением специальной военной операции. Вот как раз таки их в том числе могут подсадить на этот крючок, показать о том, что вы якобы герои, борцы с режимом, действующим политическим режимом, и вы можете нести...
героизация позиции.
Да, да. И спекулирование на определенных личных амбициях. Важно вот это и для ученых, и для экспертов, которые погружаются очень сильно в свою работу, это важность разграничения рабочего времени и своего личного времени. Мы вот, допустим, у нас есть киберволонтерские организации, которые занимаются выявлением противоправного контента в сети интернет. Мы всегда рекомендуем создавать другой аккаунт для поиска противоправного контента, потому что если человек начинает со своего личного аккаунта заниматься мониторингом, и у него потом лента рекомендаций будет выдавать схожее сообщество.
То, что ты запрашиваешь, тебе в геометрической прогрессии будет сыпаться.
И есть риск того, что человек будет подвергаться процессам радикализации. Кстати, такой феномен тоже в науке активно исследуется. Он называется феномен эхо-камера. Когда человек под воздействием алгоритмов социальных сетей, вот, допустим, вы ищете там, допустим, праворадикалы, какие-нибудь националисты, и у вас потом высвечивается в поиске, в принципе, или в рекомендациях одни и те же сообщества, вы туда заходите, погружаетесь, альтернативная какая-то точка зрения к вам туда не попадает, в том числе в вашу новостную ленту, и вы начинаете потихоньку радикализироваться. Человек может не вовлекаться в деятельность экстремистских организаций, вот, но под воздействием какого-то контента, под воздействием каких-то триггерных событий в жизни, он может пойти...
Быть идейным одиночкой.
Да, которая творит насилие. Такие ситуации бывали и в России бывали. У нас, допустим, есть такое понятие, как скулшутинг, то есть нападение на образовательные организации. Скулшутинг – террористическая организация, запрещена в Российской Федерации. Там люди, которые совершают нападение, становятся преступниками. Они изучают это в интернете, они состоят в определенных сообществах. В контексте скулшутинга важно заниматься мониторингом, диагностикой, допустим, отношений, которые находятся в группе, в классе, в школе, чтобы не было актов буллинга, чтобы не было, точнее, травли, и чтобы преподаватели тоже не способствовали этой травле. Нужно смотреть, какие отношения в семье. Если мы видим проблему, мы должны решать ее комплексно.
О глубоких и очень важных вещах мы говорим сегодня утром. При этом даем, я надеюсь, полезные советы. У нас в студии Сергей Венцель, представитель Национального центра информационного противодействия экстремизму и терроризму. Говорим мы сегодня о современных угрозах, во-первых, и во-вторых, как их избежать, как их вовремя заметить. Сергей, государственные символы уже с детского сада россиянам и дончанам, о них рассказывают, собственно, можно встретить даже триколор на детской коляске. Вроде бы это хорошо, но вспомним историю георгиевских лент, когда общественность вынуждена была начинать, ну, условно говоря, прописывать правила, как носить, а как не стоит использовать, потому что есть грань, когда ты к символике относишься уважительно, а когда это уже за пределами добра и зла. В контексте государственных символов что может быть неправильным и подавать неправильный пример?
Ну, смотрите, по поводу регламентации, здесь важно подчеркнуть, что та же георгиевская ленточка у нас в первую очередь ассоциируется с праздником Дня Победы, 9 мая. И, соответственно, даже я помню, когда ее привязывали на, там, допустим, на одежду, привязывали. Одно дело, когда привязываешь на непосредственно...
На груди.
Да, на груди, а другое дело рядом с ремнем. Ну, это так, такое себе в данной ситуации. Если мы говорим про непосредственно государственные символы, то как их могут использовать в интернете злоумышленники, непосредственно экстремисты, террористы, то это в первую очередь акции, связанные с уничтожением данных символов, какими-нибудь издевательствами над данными
это
символами.
Это однозначно уже противоправная история, это понятно, я думаю, всем. А вот какие-то хитрые моменты, когда вроде бы и хорошо, но нарушение и оскорбление.
Тут решает непосредственно все судебная практика на основе мониторинга тех ситуаций, которые происходили. Мы видели в интернете материалы, когда поджигают российский триколор, когда топчутся на российском триколоре, то же самое производится с георгиевскими ленточками. Есть символика поддержки специальной военной операции в виде, там, допустим, либо триколора, либо георгиевской ленточки. И потом у тех, кто критично настроен к проведению СВО, можно увидеть перечеркнутые символы или непосредственно какое-либо, там, допустим, оскорбление данных символов.
Сергей, ну вот если говорить о символике, связанной со специальной военной операцией, буквы Z, буквы V, множество сейчас значков, нашивок, которые носят также и на одежде, и на сумках, что является недопустимым?
Недопустимо использование в контексте дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, оскорбление нашей армии и непосредственно оскорбление наших солдат. В частности, мы когда мониторим информационное пространство украинское, мы видим, как они ведут информационную войну против нас, мы видим, какие они, допустим, могут создавать коллаж или изображение, где изображают наших военнослужащих в качестве животных, которые одеты в старую какую-то военную форму, и на них изображена буква Z. Если непосредственно человек, который вот взял этот коллаж, начал его распространять в социальных сетях, он может попасть под дискредитацию вооруженных сил. Как видите,
даже если, например, с осуждающим комментарием, ибо тиражируют.
Здесь будет решать уже непосредственно следствие, но, опять же, не рекомендуется распространять такие материалы. Как со свастикой, в принципе, мы ее публично-то можем демонстрировать, но если мы демонстрируем, мы должны делать какой-то комментарий или сноску, то, что демонстрация нацистской символики производится исключительно там в научных или просветительских целях, без признака пропаганды, осуждается нацистская идеология.
Момент с персональными данными – это тоже крючочек, за который тянут люди-недоброжелатели. Практически каждый день в информационных лентах фигурируют криминальные новости, в которых через персональные данные что-то украли, ну, как правило, деньги, квартиры. Но ведь персональные данные могут использовать и люди для того, чтобы пользоваться теми же деньгами для финансирования терроризма, для поддержки экстремизма. Не все это
ВСУ,
понимают. Давайте вы, как специалист, это подчеркнете и подтвердите.
Да, смотрите, у нас одна из ключевых проблем современности – это постоянные сливы баз с персональными данными, которые происходят в даркнете, потом появляются непосредственно в нормальном интернете, и его используют эти базы данных мошенники для того, чтобы каким-то образом либо с финансовой точки зрения обмануть человека, либо вовлечь его в противоправную деятельность. Допустим, мы же на фоне СВО увидели, какое количество звонков нам поступает, с одной стороны, для того, чтобы просто нас обворовать, а с другой стороны вовлечь какую-то противоправную деятельность. Мы видели сюжеты, когда даже бабушек заставляют пойти поджигать военкоматы или бросать коктейль Молотова. И вот тут важно подчеркнуть то, что пытаются воздействовать не только на молодежь, на все возрастные аудитории. Причем там разные механизмы. Могут украсть деньги, а потом человек будет просить деньги, а ему говорят, а ты совершил вот определенное действие, мы тебе деньги за это вернем. Там работают тоже опытные психологи, которые могут по-разному воздействовать на человека. Возвращаясь к проблематике персональных данных, полностью предотвратить распространение своих персональных данных в современном мире это невозможно.
Наверное, нереально.
Это нереально. Ни одна система регулятора в мире не сможет вытянуть это с технической даже точки зрения. Но наша задача не способствовать бесконтрольному распространению своих собственных персональных данных и мест геолокации, потому что по тем же трекерам могут кого-то отслеживать. Вот, допустим, ситуация недавно в Краснодаре была, когда одного из наших военнослужащих убили во время утренней пробежки. Убийство совершил агент СБУ. Одна из версий о том, что информация о передвижениях по утренней пробежке сохранялась в трекере, который как мобильное приложение. То же самое с детьми. Дети могут бесконтрольно распространять персональные данные, в том числе интимного характера, потом становиться жертвами, и, кстати, это не только дети, но и взрослые, секстинга, когда человека начинают травить за распространенный интимный компромат. Опять же, проблема комплексная, и мы должны прививать с раннего детства культуру обращения с персональными данными. Пространство интернета – это не дружелюбная среда, это достаточно и агрессивная среда. Да, мы приходим в интернет за развлечениями в первую очередь. Ну, мы же все,
ну, за знаниями.
За знаниями, развлечениями на неосознанном уровне тоже может оставить где-то свои контактные данные, оставить, там, допустим, свой номер телефона, оставить адрес и так далее. Здесь тоже важно понимать, сливы этих данных могут происходить бесконтрольно. Сами компании могут потом узнавать о том, что их взломали и данные были вылиты непосредственно в сеть.
Сергей, но ведь есть ресурсы, куда люди приходят осознанно после работы, это вот волонтерские в том числе сообщества, где единомышленники вроде бы, но потом оказывается, и нам об этом рассказывали люди, приходящие в эту студию, по отдельным репликам себя человек проявляет, проникший специально с определенной целью в такие сообщества, для того, чтобы, с одной стороны, разведать какую-то информацию, с другой стороны, посеять сомнения, расколоть группу. Здесь как можно противодействовать? Невозможно же не пускать.
Если мы говорим про волонтерские группы, допустим, я сам состою в нескольких таких волонтерских группах, которые собирают гуманитарную помощь и так далее, я прекрасно понимаю, что там может происходить, но и вижу средства защиты, которые устанавливают администраторы для того, чтобы не было никаких злоумышленников или каких-нибудь ботов, которые намеренно сеют ненависть и так далее. Ну, во-первых, группу можно сделать по приглашению и туда пускать непосредственно после того, как человек подал заявку, его проверят. В некоторых случаях это непосредственно такое небольшое заполнение анкеты, кто вы, откуда и вообще зачем вы сюда пришли. Далее, в некоторых постах можно отключать комментарии, допустим. Можно запретить делать скриншоты непосредственно того, что происходит в этой группе. То есть здесь алгоритмы защиты есть, они практикуются, они используют. Но вопрос в том, что мы должны понимать, кто вообще к нам приходит. Если идет речь о сборе координат, допустим, для передачи противнику, то здесь важно понимать, что и волонтеры-то не должны в сообществах активно распространять данные о том, где, допустим, находится войсковая часть, где находятся солдаты и так далее. То есть, вот, допустим, как в одной группе, в которой я состою по сбору гуманитарной помощи для наших военнослужащих, для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, я видел там следующее содержание. Администратор публикует перечень необходимых непосредственно материалов, необходимых ресурсов для того, чтобы перенаправить в определенную военную часть или перенаправить там жителям, ну, допустим, Мариуполя или Донецка. И просто объявляется сбор. Какой-то дополнительной информации о том, что конкретно, ну, допустим, где находится локация, куда везут, не объявляется. Но при этом я этого человека лично знаю, который модерирует это сообщество. Это не мошенник.
Сергей, а ведь есть еще, если о терроризме, экстремизме, о людях злонамеренных говорить, есть ведь еще такая распространенная точка зрения, что носители такой идеологии – это в основном люди, приехавшие мигранты, иностранные студенты. Это так или это не так? О чем говорят аналитики вашего центра?
Здесь важно понимать, что в своей работе мы выделяем определенное количество групп риска. Туда могут входить различные молодежные какие-то сообщества, различные там, допустим, представители субкультур и те, кто приезжает к нам на обучение. Здесь важно понимать, что в принципе вовлечь в противоправную деятельность можно вне зависимости от его национального происхождения или гражданства и так далее. Просто есть определенные уязвимые категории. Вот взять тех же иностранных студентов, как мы с ними работаем. Когда они приезжают к нам, они могут не знать действующего законодательства, у них могут быть лингвистические барьеры.
Из-за этого уже ошибаться.
Могут ошибаться. Но опять же, по опыту взаимодействия со многими иностранными студентами, они приезжают сюда с целью обучения, и когда мы проводим с ними профилактические мероприятия, они нам говорят спасибо за то, что мы...
Объяснили.
Да, объясним, какие есть угрозы и как защититься. Но здесь важно подчеркнуть, что многие студенты к нам приезжают, допустим, из стран, где от террористической активности очень много пострадавших, те же африканские страны, те же арабские страны. И многие из них знают о том, что такое терроризм и экстремизм. Им просто необходимо рассказать о том, какое у нас законодательство и как, вот, куда обратиться в случае столкновения с опасностью. В рамках университета или в рамках города, куда нужно обратиться. Как действовать и так далее. Но здесь важно подчеркнуть, что прямо объявлять их, вот все они 100% могут войти в террористическую экстремистскую организацию, так нельзя. Так нельзя говорить.
Делаем еще одну паузу в нашем утреннем разговоре. Кинохимия. Незабываемый фильм, как и неповторимые духи, это всегда микс операторского мастерства, гениального сценария, в том числе слов, вложенных в уста героев, да и, собственно, самих голосов.
Я от возмущения просто растерялась. Ну кто вы такой?
Сегодня о кинообразах, в которых герой один, а актера два, а иногда и три. Как вот в «Иронии судьбы» Барбара Брыльска поет голосом Аллы Пугачевой, говорит голосом Валентины Талызиной. А вот еще пример.
Утром у меня репетиция, потом еще к Фурцевой. Пожалуйста, давай не сегодня.
В сериале «Магомаев» главный герой поет реальным голосом певца. Играет Муслима Магометовича сербский актер Милош Бикович. Но, несмотря на его отличный русский, режиссер принял решение переозвучивать голосом Данила Щебланова. Это актер, который известен как талантливый дублер фильмов и мультфильмов. А вот еще об образе в Кубе. Актер, озвучка речи, исполнение песен. Фильм «Лето». Главный герой Виктор Цой.
Это все ерунда какая-то. Самодеятельность.
Если тебе не нравится, как звучит твой альбом, то это красивая проблема. Так что кайфуй.
Я кайфую.
Сыграл Виктора немецкий актер корейского происхождения Тео Ю. Озвучил персонажа Денис Клявер. А вокальные партии исполнил Петр Погодаев, музыкант из Якутии. Кто-то скажет, не похоже. Но как произведение киноискусства, фильм «Лето» получил золотую ветвь Каннского фестиваля. А «Жизнь в розовом цвете» в 2008 году принесла Марион Котийяр, исполнительнице главной роли Эдит Пиаф, «Оскар». И это при том, что пела все равно не она, предпочтение отдали оригинальному голосу. Продолжим линию сложно озвученных фильмов. Как не вспомнить в год 85-летия Владимира Семеновича фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Сергей Безруков сыграл, сын Высоцкого Никита озвучил.
Это, наверное, очень удобно. Вот так вот в темноте. Топать ногами, свистеть. Вроде и себя показал, и не увидел никто. Пожалуйста, включите свет в зале. Пожалуйста.
Можно вспомнить и Ларису Гузееву в «Жестоком романсе», за которую говорила Анна Каменкова, а пела Валентина Пономарева. Но есть фильм, где герои с голосом сыграли самих себя и шутили совсем как в своей реальной жизни.
Давай-ка познакомимся.
А стоит ли?
Такие девочки для тебя недоступны.
Что это значит?
Не знаю. Думал, что это звучит круто. Джордж Харрисон. Крутой парнишка.
Это «Битлз». Это «Вечер трудного дня». 1964 год. Их третий альбом и первый фильм. Если не видели, посмотрите. Понедельник как раз тот самый трудный день. Но кино сделает его легче и ярче.
Кинохимия.
Еще раз напоминаю, что в студии «Дон ТР» Сергей Венцель, это представитель Национального центра информационного противодействия экстремизму и терроризму, об угрозах и о том, как их вовремя заметить, обойти, как им противостоять, мы говорим сегодня. Много терминов, разговор серьезный, но надеемся, что полезный. Сергей, давайте же мы расскажем о том, что проект «Подвиг.рф», ресурс «Подвиг.рф», как правильно, он запустил в преддверии Дня народного единства акцию, которая поможет россиянам, дончанам лучше знать свою историю и именно с той стороны, которая, ну уж, в плохое не уведет.
Да, у нас действует такой интересный проект «Подвиг.рф», был запущен в 2022 году. А цель его – это популяризация образа наших героев, героев специальной военной операции, героев контртеррористических операций, также волонтеров, медиков, которые непосредственно находятся на передовой, помогают бороться с угрозами, защищают, спасают.
Давайте вы сейчас нескромно подчеркнете, что придуман этот проект был...
Да-да. Да, это проект, придуманный нашими земляками, это
вот,
ростовский...
Это важно, это да. Приятно.
Да, но он перешел, по сути, уже и на федеральный уровень. Да, мы работаем и на региональном уровне, у нас есть несколько интересных проектов. Это лаборатория творческих медиа, где мы обучаем ребят непосредственно созданию контента, о медиаматериалов, о том, какие у нас есть выдающиеся земляки, для того, чтобы так сохранять образ наиболее таких тех исторических персонажей нашего региона, которые могут стать образцом подражания для молодежи, для подрастающего поколения.
Но вы имеете в виду, какой временной период?
Из всей истории России.
Атаман Платов там?
В том числе и 19 век, и казачество, и непосредственно и ученые, и педагоги, и управленцы, в том числе. Мы недавно проводили серию исследований о том, как молодежь воспринимает термин патриотизм. Мы его проводили в Ростове-на-Дону, Ростове-на-Дону, мы его проводили в Луганске, мы его проводили в Крыму и еще в некоторых регионах. И мы выявили, что да, военная служба, защита Родины с оружием в руках является одним из проявлений патриотизма, но для молодежи в том числе важно это гордость за свою страну, за свою историю, за земляков, за героев и уважение культурных, национальных, исторических традиций, гордость за исторические достижения в том числе, а у нас их огромное количество.
А вот интересно, в числе активных действий, ну вот служба в армии...
Волонтерство. И тут хочу обратить ваше внимание, Росмолодежь сделала такой интересный проект, который дает больше понимания того, что из себя представляет патриотизм, 10 граней патриотизма, где рассказывается, и этот проект внедряется в образовательные организации, чтобы показывать ребятам о том, что есть разные пути ощущения и развития себя в качестве патриота России. Это и волонтер, это и тот, кто занимается продвижением медиа. Кроме того, это семья, это наука.
Не пустой тезис о том, что нужно создавать и технологическую, и аграрную независимость страны.
Да, и здесь важную роль играют кадры. Давайте честно говорить, не каждый может держать оружие в руках и защищать с оружием в руках. Но если человек сделал научное открытие, которое просто Россия на десятилетия вперед вырвалась в лидеры, или, допустим, сделали крутые медиапроекты для того, чтобы ребята более младшие вовлекались в конструктивную деятельность, потому что молодежь – это будущее, они потом займут наше место, и мы должны уже сейчас на постоянной основе работать с ними, закладывать определенные смыслы, закладывать патриотизм в том числе, но показывать, что патриотизм – это не только какие-то определенные символические действия, это еще и активная работа, и человек, который просто своим трудом достигает больших результатов, достигает и на свою пользу, и на пользу общества и государства, это человек-патриот.
И возвращаясь к проекту на ресурсе подвиг.рф к Дню народного единства, там ведь акцент не только на личности страны и регионов, и нашего региона Ростовской области, но и на знаковые места, исторические места региона в Ростовской области в том числе.
Да, в том числе это такой фотоконкурс, более подробную информацию и возможность поучаствовать в нем можно посмотреть на ресурсах. Это непосредственно сайт подвиг.рф и непосредственно в ВКонтакте и в Телеграме.
Спасибо большое Сергею Венцелю, говорю я, а мне остается только добавить, что этот эфир вы можете переслушать на нашей страничке ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». До встречи в эфире.